сегодняшний урок мы продолжим о Свирот Таумим. Наше приготовление к Шавуот. Одну вещь я хотел добавить с прошлого шиура, когда мы говорили про эмуна, про нашу веру, точнее, вера, которая должна проявляться в нашем поведении. Добавить одну вещь, что когда один молодой человек, который учился в Хевроне, фамилия Турчин, позже он стал большим раввином, он часто пытался быть с Хазанышем, и один раз Хазаныш с ним поделился, что есть много людей, которые потом, в конечном итоге, когда они попадут в небеса через 120 лет, окажется, что у них не было эмуны, не было веры. Они прожили такими хорошими религиозными евреями, но потом окажется, что им покажут там, что веры настоящей у них не было. И это очень его шокировало, этого молодого человека. И он вернулся, сказал всем ребятам, и они сказали ему, ну, а что это значит? А что делать? Что значит? Что это, ну, как бы, аж как-то можно проверить? Да, не хочется ждать 120 лет. И он сказал, я не знаю. Они говорят, о, ну, тогда возвращайся опять туда и спроси его, спроси Хазаныша. А так он и сделал, он поехал обратно. И Хазаныш ему сказал, что проверить себя можно так, и точнее работать над этим можно так, когда ты каждый день, каждый час, когда тебе что-то нужно, ты должен спросить Ашем. И ты его спрашиваешь, а потом ты благодаришь за это. У тебя постоянный диалог. Вот все, что там красный свет, ой, Ашем, когда будет зеленый? На. Вот там длинная очередь, там мне нужно успеть, там я боюсь, чтобы ничего плохого не случилось. Постоянно у меня сразу же я обращаюсь автоматически к Творцу, который этим, к Босс, да? Он этим управляет. И когда все хорошо, я говорю, спасибо.
Ашем.
А плохо, значит так надо. Тоже. Это не случайно. И был один такой простой еврей. И он очень долго молился Шмоне Эсре. На Амиду очень долго. И один из его соседей, он прислушался. Оказывается, он молился быстро, на самом деле. Но половину всего времени в конце, перед тем, как он отходил три шага, он начинал длинный свой список, чтобы я пошел в магазин, и там все было, что мне нужно было купить. Ашем, помоги мне, чтобы я не успел на работу. Ашем, помоги мне. И так же, все с начала до конца. Это был простой еврей. И у него это занимало каждый день. Вот так это сам, потому что от этого все зависит. Этим Хазаныш говорит, человек может показать и себя приготовить, чтобы потом ему не показали, что у него не было веры. Окей, Свират Таумер. Мы считаем, очень интересно, что мы считаем каждый день от Песаха к Шавуоту. Хида говорит, что в Мишкане сказано, что было 50 лулот, крючков, которые соединяли покрывало Мишкана. Эти 50 крючков, они совпадают с 50 днями между Песах и Шавуот. Что каждый из этих дней это какой-то крючок, это какая-то связь. Это что-то меня связывает, приближает и держит меня между Песахом и Шавуотом. И это должно меня как-то приблизить. Как всем известно, Рамбан объясняет, что дни между Песахом и Шавуот это то же самое дни, как между Суккот и Симхат Тора. Это Хол а-Моэд. Это особенное время. В Омер мы принесем жертву, которая из Сеорим. Что такое Сеорим?
Овес.
Овес, отлично. Да. Нет, пчелы тоже так кладут.
Пчелы-то,
Нет. Сеора.
Полба.
Нет. Окей, значит, то, что кладут...
Перловка.
Перловка. Отлично. Перловка. Ячмень. Это, в общем-то...
Ячмень.
О, еще лучше. Это, в общем-то, еда, которая больше используется для животных. Это приносится во время омера, в начале. В начале Песаха. А в Шавуот мы приносим два хлеба, штеалехем. Это уже из пшеницы, как очень чистая еда, которая символизуется человеком. Значит, наш процесс – это от что-то более-менее животного, да, нужно себя поднять, приблизить к настоящему человеку. В само название Шавуот – очень странное название. Песах – это Песах, это Ашем перепрыгнул, имеется в виду, это символизирует то, что праздник. Суккот – это Суккот. Мы шли, мы были в этих, в, окружены нашими хижинами, нашими, да, Ашем нас облаками чести. Это Суккот. А Шавуот – Шавуот – это не название чего-то, да? Это недели. Знаете, как можно назвать праздник Шавуот? Недели. Неделя – это через неделю, через 7 недель будет Шавуот. Но как же ты можешь назвать сам праздник Шавуот, недели? Ответ. Мы уже говорили такой машаль, но мы его используем немножко по-другому сейчас. У одного короля, у него было желание украсить одну комнату особенно, и он выбрал 4 лучших художников, попросил, чтобы каждый из них украсил, нарисовал что-то особенное на каждой из 4 стен. И так он дал им месяц времени, каждый из них приступил. У нас будут 2 версии, что случилось. Okay. 3 из них день и ночь работали, рисовали. И 4-й он сидел... Первая версия, сидел и думал, как же лучше всего это все-таки сделать для этого короля, чтобы это было самое более потрясающее. И в конце концов он начал приносить стекло, и потом еще как-то какие-то странные вещи делать. И никто не понимал, что он вообще делает, ничего не рисовал практически. И в конце концов пришел день торжественный, и приходит король и говорит: ну, покажите свою работу, и большие занавесы, не открывают из них, открывают одного, там, солнце, восход солнца, у другого, когда потрясающая природа, у другого море, да, все, ну, очень-очень-очень талантливо выполнено. И приходит время нашего 4-го героя, он снимает там зеркало, огромное-огромное зеркало на всю стену, и все 3 картины, они очень красиво перекликаются в этом зеркале. И вот так он этого... Значит, Шавуот – это зеркало. Шавуот – это зеркало нашего приготовления к Шавуоту. То, что ты вложил в эти недели, вот у тебя будет праздник Шавуот. Там ты получишь свою Тору, то, что ты в ее вложил. И он старался вот это все сделать, и король его очень даже за это наградил. Другая версия, что наш герой, он... спал весь этот месяц. И потом, в конце концов, он встрепенулся и притащил огромное зеркало и говорит: а, король, я тут, смотрите, какая хорошая идея, да? Вот у меня все 3 картины вместе, и так все прикатываешь. Он говорит: о, хорошо. И когда пришло время награждать, ему принесли 3 узла с золотыми монетами, и он поставил их у 3 картин, он поставил эти 3 узла, и когда пришел наш зеркаль, он говорит: что, а мне? Он говорит: вот, твое отражение, иди, это сам, у тебя даже 3, у тебя получалось даже 3. Так что, если человек просто будет копировать все, что другие делают, и он не будет себя по-настоящему готовить, он просто, ну, мы все считаем, я считаю, я считаю, тогда, в конце концов, он будет... стараться что-то там собрать, но это, к сожалению, не получится. Поэтому это Шавуот. Это все, что человек вкладывает, в конечном итоге, это будет его недели. Вот эти недели, которые сейчас, это у него, в конце концов, получится. Значит, как же мы постараемся к этому подготовиться? Да? Что такое Сфират Ха-Омер? В Ор ха-Хаим, в комментарии на Тору, он говорит очень интересную идею, что в как известно, 7 дней — это 7 дней очищения, как, например, у Ниды или у Зав, да, это время, когда... И он говорит, что поэтому в Зоар сказано, что 49 дней, так как мы вышли из Египта, это была вершина Тумы, вершина чистоты, нам нужно было 7 умножить на 7, 49 дней, чтобы очиститься от этой нечистоты. Как бы это была максимальная нечистота, поэтому нам нужно максимально пойти наверх. И он говорит, еще есть в Ремес такой намек в слове «усфартем», и посчитайте, сказано, что Мендель, что еврейский народ, мы сами символизируем Тору, Лухот, скрижали. И скрижали, Мендель сказано, что они были из сафиров, из драгоценных камней. «Усфартем» — это сафиры. Я говорю, что вы сами сделаете себя сафирами. Вы сделаете так, чтобы вы светились. Подготовьте себя, чтобы вы могли получить Тору. Вместо себя очистите до того, чтобы как-то... чтобы мы сверкали, да? Чтобы это было у нас... вот это «усфартем» — это от слова «сафир». Что такое «сфират омер»? Есть два объяснения. С одной стороны, это напоминает нам, это «дарабанан», это напоминает нам о том, когда у нас был храм, когда мы приносили эту жертву омера, у нас была мицва деорайта, по Торе считать каждый день. Сейчас у нас нету корбан омер, поэтому как память об этом мицве, это «дарабанан». Большинство считают, что я считаю, мнение, что это «деорайта» по Торе, но большинство считают, что это «дарабанан». Мы память об этом, чтобы как можно быстрее мы опять это могли использовать по Торе, «дарабанан» решили, чтобы мы это делали тоже в наше время. А «хинух» и другие объясняют, что это мицва тоже символизирует наше подготовление, наше желание получить Тору. Что так же, когда еврейский народ, было сказано, мы спросили Моше Рабейну, а куда мы, что мы идем? Он говорит, о, мы идем к горе Синай, там мы получим Тору. Когда? Через 49 дней. О, так что все начали считать, чтобы было такое желание, такое... мы все загорелись этим чувством, что мы скоро получим Тору. Поэтому все считали эти дни. И то же самое мы знаем, что наши праздники — это не просто какие-то воспоминания каких-то, что-то произошло давным-давно, какой-то юбилей. Нет, это будет в Шавуот. Каждый из нас будет по-настоящему в этот момент получать Тору. Рамой Шапира видел, он очень много об этом говорит, что мы не считаем первый день, второй день, третий, четвертый, одиннадцатый, двенадцатый. Мы считаем 2 дня, 8 дней, 12 дней. Это целое. Это не... А каждый день отдельно к чему-то ведет. 12, 13, 21, нет. 22 дня, 35 дней. Всегда коль это гематрия 50, а? Хоф и ламет. Это целое какое-то, мы постоянно строим себя, мы постоянно это что-то, это дополнение чего-то целого. Это не единицы какие-то, что каждый день ничего не имеет общего с днем до этого. Нет, это постоянно наполняется нас, и в конце концов у нас выходит человек, который получает Тору. В этом процессе мы тоже интересно посмотреть, что в пустыне в эти 49 дней случалось тоже много испытаний. Да? У нас не было воды, и мы начали жаловаться Моше Рабейну. Потом у нас не было веры достаточной. Пришел Амалек, и он напал нас сзади. Нам сказали, что Хашем где-то, разве Хашем с нами? Тоже Амалек прибежал. И это все было в эти 49 дней. Что даже хотя были испытания, у нас были такие... Мы были внизу и наверху, да, у нас такие ups and downs, туда и обратно. Несмотря на это, мы считали, да, и человек должен вот это подумать об этом, что несмотря на то, что бы ни происходило вокруг меня, со мной, я хочу продвигаться, я хочу считать дальше и приближаться к Торе. Как хороший пример, я видел, что Рав Яаков Галинский, когда он был в поезде, возможно, этот поезд был в сторону Узбекистана, чтобы спастись от немцев, наступления. То он был в таком купе, где было 3 кровати, И он очень такой, да, самый такой маленький. Он ему досталось спать на полу, конечно, ему не понимает. Никто там на постелях можно было не мечтать. Он спал на полу. И как-то он уже ужасно устал, и он уже прилегся, как-то там устроился. Вдруг он слышит какой-то, кто-то не еврей, одну из постель начинает это самое стонать, кричать: «Ой, как я хочу пить! Ой, как я хочу пить! Так у меня жажда! Как я хочу пить! Ой-ой-ой!» Ну, Рабьянкову уже надоело. Он встал, подошел к нему: «Где твой термос?» Когда я взял его термос, пошел, набрал этой воды, вернулся, дал ему напей уже все. И хорошо, он улегся. Через пару минут он слышит: «Ой, как мне хотелось пить! Ой, как мне хотелось пить! Ой, как мне хотелось пить!» Ну, тут уже ничего не поделаешь, да? Иногда у нас есть испытания, когда что-то можно, что-то изменить. Да? Иногда что-то происходит, это уже не изменишь. Да? Это есть так. Наша возможность здесь, как себя проявить, да, что не за, чтобы я, есть такое, что на иврите говорят, что «Ата шолет аля мацав, вело мацав шолет алеха», да? Чтобы ты управлял ситуацией, а не ситуация управлял тобой. Да? Что все эти испытания, да, нам нужно, наша цель у сфартем, нам нужно продвигаться, нам нужно считать и чтобы как-то расти. Как пример, так как мы готовимся к получить Тору, один пример, как Тора подходит к разным вещам, к разным вопросам. Такой был случай, что в парикмахерской, наверное, перед Свират Омер, полная парикмахерская, на целый день подстричься, и 5 человек сидят в очереди, и парикмахер стрижет. Вдруг вбегает человек какой-то, чужой, новенький, и говорит: «Мне срочно нужно подстричься, я ужасно спешу, у меня встреча, я...» Но парикмахер говорит: «Я извиняюсь, но как бы я не против, но смотри, тут 5 человек ждут». Да. Он говорит: «Я тебе заплачу это в 2 раза больше, только сюда не подходит». «Хорошо, ну смотри, тут очередь, ты можешь с ними договоришься?» «Хорошо». Говорит: «Я заплачу, сколько-то 5 человек, я заплачу каждому сколько-то, 30 шекелей, я заплачу вместо 150, да, заплачу 300 шекелей, чтобы ты меня подстриг сейчас». Ну, парикмахер говорит: «Окей». Он поворачивается к тем, кто ждут, этой публике, говорит, что: «Смотрите, хотите, чтобы я вас подстриг бесплатно? Да, тут есть человек, спонсор, он хочет это самое сейчас, но если вы готовы пропустить», все единогласно согласились, это хорошая для них, хорошая сделка. Хорошо. Это самое, он садится, говорит точно, что ему, как ему подстричь, он стрижет его, он встает, вынимает свой бумажник, вынимает 30 шекелей, говорит: «А я пошутил», и убегает. И за ним уже не угнаться. Убежал. Окей. Ну, парикмахер, конечно, недоволен, такая-то самая наглость. И он просит уже на следующего клиента. Но тут его 5 клиентов говорят: «Да, но нас ты бесплатно стрижешь. Мы же это самое, мы согласились, мы договорились, поэтому так уж такая была твоя сделка, нам ты не получил, нам очень жаль, но мы ждали». Да, теперь как бы уже, да. А он говорит: «А что ты имеешь в виду? Я не получил, но никто же мне не заплатил». Кто прав? Хорошая дилемма, хороший вопрос. Как логически к этому подойти, к этому вопросу? Значит, вопрос здесь, что такое очередь, да? Для людей, которые выросли в Советском Союзе, очередь — это целый такой очень важный очень концепт, да? Как понять, что такое очередь? Да, например, если кто-то, например, идет перед тобой в очередь, как это на это смотреть? Это воровство, это просто дерехерец, это нехорошее поведение. Насколько это как бы есть психологический, да? Значит, здесь, по галахе, очень действительно это порядок, да, и это граничит к воровству времени, которое невозможно потом вернуть, да. и запрещено это как бы, ну, резать, срезать очередь. Теперь, кто этим управляет этой очередью? Кому это? Это тот, кто продавец, он теперь это он шеф, он этим как бы управляет, или каждый из нас, кто в очереди, это мое право. В Галахе очереди. Совершенно верно. Каждый из нас, он пришел, это его время, он занял свое место, и поэтому у него есть какое-то право на что-то. А тот, кто, например, в нашем случае парикмахер, он просто дает какие-то услуги. А мы договорились, это такой как бы общественный кодекс, да, что мы ждем, каждый из нас будет держать его, чтобы наше общество смогло существовать хорошо, по правилам. Окей, значит, если это наша очередь, значит, кому он должен был заплатить?
Очереди.
Теперь очередь говорит, что, смотри, ты должен был получить свои деньги, да, и теперь ты их не получил, но нам ты уже что-то обещал. Нет, это неправильно. Очередь, каждый из нас, он должен был, а мы должны были сказать, что деньги вперед, совершенно верно. Потому что мы получаем наши деньги, и мы потом будем расплачиваться с парикмахером. Так как парикмахер, он вообще, это не его полномочия. Да? Он не может этим управлять. Поэтому он был просто здесь как митавех, такой как посредник. Он был плохим посредником, может быть, ну или это не у нее. Теперь, так как очередь не настояла на этом, поэтому она потеряла свои деньги. И поэтому она, если они хотят все еще, где-то еще подстричься, она как до этого, тогда она просто потеряла 20 минут и более того, и научила, ну, каждый получил какой-то урок на жизнь, но кроме этого, нет. Значит, поэтому каждый из них должен опять же платить, если не хотят получить услуги этого парикмахера. Еще один логический вопрос, который можно рассказать за столом, и мы из этого выучим еще очень большой урок. История была такая, что одна молодая балас-чува, девушка, которая стала религиозной, из очень такой аристократической семьи, и когда ей пришло уже время для нее искать мужа, то отец, который был совершенно не религиозный, он сказал, что я хочу, все-таки я понимаю, ты, может быть, как бы, у тебя свои какие-то приоритеты, но я хочу, чтобы семья была тоже очень, как бы, с такого более, ну, нашего уровня точно. Поэтому я хочу у тебя знать, что для тебя важно, и тогда я уже буду смотреть, чтобы это была семья, она, которая подходит нам. И вот хорошо, он говорит, для меня главное, чтобы Йошев Веломед, чтобы он сидел и учился. На меня вот это вот, я знаю, что я слышала, вот я видела, вот такую семью я вижу, что я хочу. Отец, который не понимал эту терминологию, он говорит, окей, сидел, учился, он запомнился, сидит, учился, сидел, учился. Хорошо. Побежал к какому-то шатхану, шатханит, как сказать по-русски?
Сводник.
Сват. Хорошо. Я бы сказал то. Значит, сват. Отлично. И сказал, что у него хорошая семья, и чтобы он сидел и учился. Окей, хорошо. Нашли хорошую семью, нашли молодого человека. И устроили встречу. Когда она пришла на эту встречу, назовем ее Ривка. Ривка пришла на встречу. Она видит, что этот молодой человек, он не выглядит, что он сидит и учится. Он по его одежде и по его прическе и по всему, это не входило в ее такую, ну, вот, клише, да, что это самое, что он сидит и учится. И она начала с ним разговаривать. И когда она поняла, что, ну, может быть, он говорит, что вообще это не он. Когда она поняла, что это да, он, оказалось, что он сказал, что да, я учусь в университете. Да, я сижу и учусь, я очень, как бы, у меня какая-то там вторая степень по физике. И была просто произошла ошибка, то, что как бы в нашем, ну, как-то в религиозном, на жаргоне, это имеется в виду, что он учится в Ишиве, да, а там учится, какая разница, университет. Но это ее не устраивало, и она очень мягко и очень дипломатично и красиво это как-то постаралась как-то когда он понял, что что-то с его религиозностью не так, он понял, что я, он говорит, я тоже немного религиозный, я иногда хожу в синагогу, и тоже иногда, ну, как бы я на празднике тоже что-то там делаю, и как бы, ну, он как-то оправдался, что действительно он вообще-то, да. Но, опять же, она очень хорошо, мягко это все объяснила, что это не релевантно. После этой встречи на него эта девушка произвела большое впечатление. Именно как вот ее дерехерец, его ее манеры, и как она... И это был большой кидуш Ашем. И он начал задумываться о жизни, и как-то он пошел на какой-то там семинар и так далее. Он сам попадает в ешиву. И ему очень нравится. Он теперь свои возможности, он очень, ну, как бы он до этого тоже сидел, учился, но теперь он действительно начал сидеть учиться. И он эти возможности свои, он использует теперь для изучения Талмуда. Через 2 года он считает, что он может теперь уже... Он помнит эту фамилию и семью. Он звонит туда, узнает, а может быть она еще не замужем. И так получилось, она все еще не замужем. И он говорит, что, может быть, можно встретиться. В этот раз уже она не доверяет то самое своему папе. Она просит, чтобы узнали про Рош ешиву, про его машгиаха и так далее, и так далее. И все говорят, что он мамыш, он гений, и он потрясающе учится, и такие, он так, ну, изменился. И растет, очень хорошая у него репутация там. Они встречаются, и эта встреча проходит гораздо более позитивно. Они встречаются еще пару раз, и они... помолвились. На что, когда слышит об этом наш сват, он говорит: «О, теперь мне, ну, вы должны мне как бы за мои услуги заплатить, я вас познакомил, поэтому я прошу, чтобы вы как бы мне заплатили с 2 сторон». На что они говорят: «Ну, извини, но это было совершенно не про это, ну, то, что каждый из нас хотел, да, это ты совершенно сделал ошибку, там не было никакой вообще шанса на это, да, просто так же получилось, поэтому ты не сделал ничего, чтобы нас сблизить вместе». Он говорит: «Нет». Спросили Рав Зильберштейн, Рав Ицхак Зильберштейн. И он привел доказательства из Геморы с Раби Акива и Рахель. Да. Рахель, дочка Калва Саву, одного из самых богатых людей в Израиле, она видит, что вот в этом пастухе, который был Амаорец, был незнайка, игнорамус полностью, ничего. Он ненавидел Талмидиха, он ненавидел тех, кто учили Тору, не было ненависти. Но она видит, что у него хороший медот, хорошее качество, и поэтому она решается, говорит, что если ты пойдешь учиться, я и так далее, и они женятся, на что Калва Савуа реагирует очень негативно, он ее лишает всего наследства, любой помощи. Так она остается в бедности одна, когда уже Раби Акива ее покидает, чтобы учиться. Через 24 года Раби Акива приходит с 24 тысячами учениками, те, кто погибли в это время между Песах и Шавуот. И Калва Савуа слышит, что пришел большой-большой цадик, большой Талмид Хахам на Гол-Гадор в город, и он приходит к нему и начинает плакать с ним, говорит, что я сделал такую ошибку, я мою дочку, которая вышла, ну, хотела выйти замуж за одного там дурака, да, пастуха, но я ее решил, я сделал недер, я поклялся, что не буду, чтобы он еще... И сейчас мне очень жаль, я хотел бы это... Как... Он не понимает, что он говорит со своим зятем. И мне так жаль, может быть, что-то есть, можно что-то сделать? На что Раби Акива ему говорит, что если бы этот зять, он бы на самом деле все-таки как-то стал учиться, он научился учиться, не кажется, каким-то большим, ну, но тогда бы ты все еще бы думал, сделал такую клятву. Говорит: «Нет, нет, нет, ни в коем случае я бы такого не сделал». На что он говорит: «О, папа, или как это там, тесть, да, это я, Акива бен Йосеф, и Барух Хашем, на этом happy end». То есть спрашивает, он говорит, что так не работает. Если человек делает недер, какую-то клятву на обет, то можно сказать, вот, но если бы ты вот об этой детали знал, ты бы сделал этот недер? Можно сказать: «Нет, если бы я об этом знал, я бы не сделал». Это хорошо. Но нельзя сказать, что: «А, ну если бы что-то случилось совершенно невероятное, ты бы тогда все еще сделал». Называется нойлат. Нельзя аннулировать обет, если какими-то условиями, которые сожжены, вот если бы там было бы землетрясение вдруг. Нет, о таких вещах никто не думает во время недера. Никто о них не... Только вещи, которые действительно могут реально случиться, тогда можно пойти назад во времени и аннулировать этот недер. Потому что человек в тот данный момент, если бы ты его спросил, вот ты же тоже этом, в этом думаешь, тогда да. Но если это что-то совершенно невероятное, да. Поэтому то есть сказать, что ну а чтобы вот этот Раби Акива пошел куда-то там это самое и стал там Итхохом, это же как-то очень, ну, вау, такое нойлот, это невероятно. Отвечает Тойсус, это очень известно, Тойсус, все мажгихи это используют, говорит, нет! Любой, кто идет учиться в Ешиву, он может стать Адам Годел, он может быть стать очень великим человеком, это совершенно нормально. Поэтому да, это нормально. Поэтому это можно сделать. На что Зильберштейн говорит, что это нормально. Но молодой человек, который учит физику в Бар-Илан университете, это ненормально. Это уже как бы ненормально. Поэтому он считает, что этот дух был сделан Хашемом полностью, с начала до конца, и этот Чатхан, он как-то, он совершенно, у него не было никакого шанса как-то действительно это Писах делал. Но такой вопрос нужно спросить Рэб Хаим Каневского. Хаим Каневский говорит, нет, неправильно, нужно платить полную цену этому Чатхану, потому что это да, нормально. Любой человек, даже если он учится в Бар-Илан университете, физику или что хочешь, он любой человек в любую секунду, в любой момент, он может себя изменить и стать Бен Тора, стать человеком, который, да, соблюдает Тору. Поэтому это да, вероятно, это да, нормально, даже в нашей ситуации, что этот Чатхан, да, сделал свои какие-то усилия, и хотя он это не имел в виду, но на самом деле это да, возможно, реально и хорошо. Поэтому для нас тоже, так как мы готовимся сейчас к Шавуоту, и это время, то, что мы раньше были животными, и сейчас мы люди, это время сейчас вот нас как-то очистить, и чтобы мы засверкали как сафиры, и как... В этот, и наша иммуна, как мы сказали, как бы ну, не забыть, что это то, что мы должны взять от Песоха и использовать это каждый день. И когда мы понимаем, что вот этот Шавуот – это зеркало нашего приготовления, наших недель, которые к этому идут, то даже если мы, у нас постоянно какие-то испытания, чтобы они нас не сбивали из нашей колеи, и как мой дядя меня учил всегда, что собаки лают, а караван идет. Ты должен просто идти дальше. Мы считаем каждый день. Если человек забыл посчитать одну ночь, неважно, он должен продолжать дальше. С брахой, без брахи, сам счет. Это нас уже готовит и приближает к Шавуоту. Спасибо, счастливо.